который превыше всего. И Писание говорит нам, что вся власть идет от Бога. Вся сила идет от Господа. В послании к римлянам, глава 13, говорится, что нет никакой иной власти, кроме идущей от Бога. Существует четыре вида земной власти, установленной Богом. Во-первых, это семья, родители. Затем церковь и старейшины церкви. Далее следует ваш работодатель. А четвертый вид власти — государство. Бог дает нам понять, что вся власть, данная человеку, имеет две цели. Первое — поощрять тех, кто творит добрые дела. Вторая цель — наказывать творящих зло. Для всякого, обладающего властью, необычайно важно понимать эту двойную обязанность власти. Родители, например, не просто должны наказывать детей за проступки, но и хвалить их, когда они хорошо себя ведут. Итак, есть люди, облеченные властью, и есть те, кто находится в подчинении. Но Бог разъясняет нам, что все, без исключения, должны воспринимать себя как подчиненных. Отец семейства подчиняется тому, кому он служит по воле Господа. Цари и короли подчиняются власти Божьего Слова и самого Господа. И все, находящиеся ниже их по рангу, тоже пребывают под чьей-то властью. Но как нам поступить, если тот, кому мы подчинены, злоупотребляет своей властью? Ведь это часто случается. И вот Бог нас учит, что вместо прямого неподчинения власти, мы должны следовать определенным правилам. Мы должны научиться взывать к властям под защитой Бога, черпать свои силы у Бога. Призыв к властям имеет несколько особенностей. Во-первых, мы должны согласовать наши аргументы с Писанием. Но сначала нам надо проверить свои побуждения. Зачастую Господь ставит нас в трудное положение по отношению к земным авторитетам, потому что наше побуждение ложное. И когда мы разберемся с нашими побуждениями и убедимся, что они добры и благочестивы, тогда мы можем обратиться к Писанию и определить, насколько наши начальники злоупотребляют властью. Из Писания мы можем уяснить себе, какая власть дана этому лицу, и определить, выполняет ли это лицо свои обязанности начальника или пренебрегает ими. И тогда мы можем, опираясь на Библию, воззвать к этому лицу. На этой схеме вы видите порядок подчинения. Бог хочет, чтобы мы поняли, что в любом виде земной власти проявляется Его воля. Речь не идет о слепом повиновении. Но мы не можем поддаваться и духу бунтарства. Мы будем говорить о духе послушания. Жены, когда у вас живет дух послушания, вам легче не согласиться с вашими мужьями. И они будут только уважать вас за это. Но если слепое повиновение сочетается у вас с духом сопротивления, то даже если вы будете делать все, о чем вас просят, толку никакого не будет. Бог хочет, чтобы вы и я научились тому, что проявил пророк Даниил, духу повиновения. Когда мы достигнем этого, то сможем понять, как нам реагировать на требования сделать что-то против своей совести. Бог ни в коем случае не хочет, чтобы мы творили зло, кто бы ни приказывал нам. Писание говорит, «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Мы не должны этого делать. Допустим, ваш босс просит вас солгать клиенту о качестве вашей продукции. Или родители просят вас делать то, что несправедливо. Или ваш муж требует от вас поступить аморально. Представитель власти дважды требовал, чтобы пророк Даниил поступил наперекор своим убеждениям. Но Бог любил Даниила и его близких. И Даниил показывает нам пример следования 7 шагам, которые мы тоже можем применять, чтобы правильно взаимодействовать с властями. Давайте разберем, что же это за шаги, которым Господь учит нас. Прежде всего, нам следует проверить свои побуждения. Вспомним, что пророк Даниил пользовался расположением начальника евнухов при царском дворе. Это было до того, как от него потребовали пойти на недоброе дело. Я много раз спрашивал непослушных подростков, почему они не признают авторитетов. Они обычно отвечали, что их пытались заставить делать то, что не было справедливо. Я спросил, а до этого случая у вас были хорошие отношения, или ты и раньше бунтовал? Так что нам надо сначала разобраться с нашими побуждениями. Например, не живет ли в вас дух независимости? Юноши, я хочу посоветовать вам, если вы встречаете девушку и думаете, что она ваша суженая, пойдите к ее родителям и скажите им, я хочу, чтобы вы были уверены, я никогда не предложу вашей дочери выйти за меня замуж, пока вы полностью этого не одобрите. И если Богу угодно, чтобы вы соединили с этой девушкой ваши судьбы, Бог подействует на родителей, даже если поначалу они были против. И прошу вас, не пользуйтесь тем, что я посоветовал вам просто в качестве какой-то хитрости. Это очень сильное средство. Однажды ко мне подошел молодой человек и спросил, хотите прочитать одно письмо? Это было письмо от отца девушки, на которую он хотел жениться. Там говорилось, «Дорогой Джон, когда моя дочь познакомила нас, я сразу подумал, не допущу, чтобы дочь за него вышла замуж. Но когда ты сказал мне, что никогда не женишься без нашего благословения, это заставило меня по-другому взглянуть на ваши отношения. Если бы ты обратил внимание на некоторые из своих недостатков, а за этим следовал список на 3 страницы, тогда, может быть, у нас что-то получится. Вы сами убедитесь, что если вы проявите преданность тем, кто находится над вами, и будете поощрять к этому и других, ничего лучше не может быть. Власти земные больше всего ценят тех, на кого можно положиться. Однажды я говорил с президентом христианского колледжа. И он сказал мне, что ему трудно преподавать своим студентам этот принцип системы подчинения. Потому что он уверен, что многие тогда уйдут из колледжа. Я сказал ему, ну что ж, поначалу, возможно, кто-то и уйдет. Но когда родители узнают, что вы учите их сыновей и дочерей быть верными своим родителям, ваш колледж получит больше поддержки, чем когда бы то ни было. После некоторых раздумий он последовал моему совету. Они начали учить студентов этим истинам. Например, если вы учитесь в нашем колледже против воли ваших родителей, то надо послушать родителей и пойти в тот колледж, который они предпочитают. Отсюда последовали важные результаты. Один из первокурсников, например, был уверен, в отличие от родителей, что Богу угодно, чтобы он учился в этом колледже. Так что он собрался с духом и позвонил своим родителям. Это было где-то к концу семестра. И сказал им, я понял, что учился в этом колледже против вашей воли, наперекор вашим желаниям. Я знаю сейчас, что был неправ. Особенно учитывая, что за учебу платили родители. Он сказал им, я признаю сейчас ваш авторитет. А родители сказали, хорошо, возвращайся домой. Дело в том, что родители принадлежали не к той конфессии, которая преобладала в этом колледже. Когда сын вернулся, они его спросили: «Почему ты решил снова признать наш родительский авторитет? Меня этому научили в колледже». Тогда родители сказали: «Мы поступим следующим образом. Мы пойдем в нашу церковь и обсудим с пастором создавшееся положение. Пусть они решают, стоит ли тебе менять колледж». На следующий день они пошли в церковь и объяснили все церковному совету. Им задавали много вопросов, и в конце концов старейшины сказали: «Мы считаем, что ваш сын должен вернуться в свой колледж, но с одним условием». «Каким?» — спросили они. «С условием, чтобы каждую пятницу вечером он приезжал сюда и учил нашу церковную молодежь тому, чему их учат в колледже». Вспомним теперь, что этот юноша был уверен в том, что Бог хочет, чтобы он остался в своем колледже. Что же произошло? После того, как он покорился власти родителей, он не только вернулся в колледж с благословения родителей, но вернулся с сознанием важности своей новой миссии — учить других. И он теперь мог передать другим юношам, как великий всемогущ Бог, как он способен повлиять на царей и на другие земные власти, выполняя свою волю. Более того, он вернулся в колледж не только с важной миссией, но и с одним важным приобретением. Родителям пришлось купить ему автомобиль, чтобы он мог ездить раз в неделю домой и назад в колледж. Он ничего не потерял. А ведь многие сегодня говорят: «Я не верю в эту систему власти. Я считаю, что мы должны сами принимать все решения. Мы все равны и независимы. При этом Бог исключается из системы земной власти». А ведь Он говорит нам, что Он может влиять на власть имущих и диктовать им свою волю. Он может действовать, даже используя нечестивых властей. Он говорит, что Он использует гнев людской во славу свою и смягчает избыток гнева. И Он хочет, чтобы мы были бдительны проявлением духа осуждения, духа самодовольства. Один подросток хотел пойти учиться в христианский колледж, но отец сказал ему: «Никогда». Я спросил: «Почему?» Отец ответил: «Дело в том, что наш сын такого высокого мнения о себе. Он считает нас такими бездуховными. Если он еще пойдет в христианский колледж, он вообще станет невыносим. Мы поэтому хотим, чтобы он пошел в обычную школу и немного поостыл». Они думали, что таким путем решат проблему. Есть еще дух сопротивления. Что вы можете посоветовать жене, которую муж заставляет делать что-то аморальное? Она ни за что не должна этого делать. Но тем не менее, первым ответом не должно быть: «Я этого не сделаю» или «Хорошо, я послушаюсь тебя». Первым делом надо проверить свои побуждения и выяснить, не была ли реакция на просьбу мужа проявлением ложного понятия о собственной праведности. Ведь если это так, то она не сможет иметь с мужем ту физическую связь, какая угодно Богу в их браке. С другой стороны, многие мужья, не встречая полной физической взаимности от своих жен, делают нечто в корне неверное. Они рассуждают так: «А что, если я покажу ей кое-какие порнографические фильмы или журналы, дам почитать порнографическую литературу? Может быть, это поможет?» Ответ на это: плоды сего ведут к смерти. Если вы нанесете урон ее общению с Богом, развратив ее, то можете навсегда закрыть себе путь к полноценной физической связи. Бог учит нас, что путь к гармоничному браку не определяется чисто физической близостью. Прежде чем муж и жена обретут физическую гармонию, они должны сойтись духовно. Это значит, что нельзя ни в коем случае наносить урон нашей духовной связи с Господом, совершая аморальные дела. Такие дела вредят духовной связи нашей, вашей жены с Богом. Второе, надо достичь единства ума, воли и чувств. Только тогда будет достигнуто физическое единство. Но если вы нанесете ущерб ее общению с Богом, вы только повредите физической стороне вашего брака. Так что же делать женам? Вы говорите своему мужу: «Я осознаю, что мои побуждения были ложны. Я хочу попросить прощения у тебя за то, что я не в состоянии делать то, о чем ты меня просишь, и за мои ложные побуждения. Я хочу быть такой женой, побуждения которой были бы в согласии с волей Бога, но я просто не способна на определенные вещи». И когда вы проникнетесь этим духом, Бог воздаст вам. Поговорим теперь о духе неблагодарности. Один молодой человек хотел стать пастором, но его отец был категорически против. Так что мне пришлось провести беседу с отцом, и я сказал ему: «Уверен, что у вас есть веские доводы против карьеры пастора вашего сына. Не могли бы вы ими поделиться?» Он сказал: «Охотно. Сын смотрит на меня свысока, потому что я занят мирскими делами, я бизнесмен. Он не ценит всего того, что я сделал для него за все эти годы, пока он находился на полном моем иждивении. Я хочу, чтобы он тоже занялся делом, чтобы жизнь его потрепала, и чтобы он, наконец, оценил мой вклад в его жизнь. А если после этого он по-прежнему будет хотеть стать пастором, пусть идет себе в семинарию и получает нужное образование». Чем больше я разговариваю с неверующими родителями, тем больше убеждаюсь в том, что Бог наградил их большим запасом мудрости и понимания в полном согласии с Писанием. Неверующие родители подчас способны быстрее распознать любую фальшь или липу, чем иные родители-христиане. Они знают, что именно может помешать их верующему сыну или дочери по-настоящему служить Господу, и они не стесняются указывать на эти вещи. Дух лени. Несколько лет назад один молодой человек занял должность руководителя молодежного отдела в церкви. И его в этом качестве послали ко мне на семинар. В семинаре он услышал о важности полного подчинения власти родителей. Но при этом он подумал: «Билл наверняка не знает, в каком положении я нахожусь. Мои родители неверующие. Они не верят в Христа как Спасителя». И действительно, родители поставили его перед выбором. Или Иисус Христос, или они. И он выбрал Иисуса Христа, ушел из дома и пошел служить Господу. После семинара он подошел поговорить со мной о своем положении. Я его спросил: «А до того, как ты стал христианином, у вас было полное согласие в семье?» «Нет, мы не очень-то ладили друг с другом». Как выяснилось, родители воспринимали его обращение в христианство как еще одно проявление бунтарства. Я сказал ему: «А мог бы ты вернуться домой и покориться власти родителей во всем, кроме твоей веры в Иисуса Христа?» Он согласился на это, поехал домой. Его родители с радостью приняли его. Какое-то время все было в порядке. Родители даже разрешили ему активно работать в церкви. Похоже даже, что он стал чересчур активным. Потому что он позвонил мне однажды и сказал: «Билл, ничего не получается». То есть как это ничего не получается? Мои родители поставили меня перед выбором. Или я отвергну Иисуса Христа и останусь с ними. Или мне надо уйти из дома и следовать за Иисусом. Естественно, я ушел из дома. Я сказал ему: «Знаешь, может быть, ты один из редких случаев мученичества во имя Христа в наши дни. Мне доводилось беседовать с сотнями тех, кто думал, что они страдают за Христа. Но на самом деле, за исключением 4 или 5, все остальные страдали за себя, а не за Христа. Ты можешь оказаться подлинным страдальцем ради Христа? А можно я поговорю с твоими родителями, чтобы самому убедиться в этом? Он говорит, не знаю, захотят ли они даже говорить с вами. Но он устроил эту встречу. И однажды в пятницу они пришли ко мне. Они приехали на семинар и пришли ко мне во время перерыва. Они вошли, мать села, посмотрела мне прямо в глаза и сказала, «Я хочу, чтобы вы сразу поняли, я все знаю о вашей красной записной книжке». Сказал, «Прекрасно». Она говорит, «Когда сын вернулся после вашего семинара, мы воспряли духом. Сын признал наш родительский авторитет, он стал взрослеть на глазах, но вдруг что-то случилось». Начал залезать в долги, проводить время с девушками, которые с нашей точки зрения ему не подходили. Стал грубить отцу, проявлять неблагодарность и лень. Она говорила целый час, рассказывая о всех проступках своего сына. После того, как она закончила, а муж ей поддакивал, я поговорил с сыном, ему это время уже шел 22-й год. Я ему сказал, если только половина того, что я слышал о тебе, правда, они должны были выгнать тебя давным-давно. Но он признался, да, это правда. Я сказал, ты страдаешь не за Христа, а за себя. Способен ли ты снова вернуться домой и сделать... на этот раз все как надо. Он согласился, и они вновь приняли его. И я хочу отметить одно. Это оказалось непростым делом. С момента, когда он первый раз вернулся домой, и до того времени, когда родители наконец дали ему полную свободу, прошло 7 лет. Бог провел его через особое испытание. Много молодых людей подходят и говорят мне, «Я хочу следовать за Иисусом Христом, но это значит, что мне придется оставить моих родителей, потому что они против». Я обычно спрашиваю, «Ты действительно хочешь следовать за Иисусом Христом?» «Да, хочу». «А сколько тебе лет?» «22 года». Я говорю, «Ну, если ты действительно хочешь следовать за Иисусом, возвращайся-ка ты домой, проведи еще 8 лет под властью родителей, потому что Иисус прожил под родительской властью в доме до 30 лет». Опыт его жизни под властью родителей до 30 лет служит нам примером того, как мы должны относиться к земным властям в нашем детстве и юности. И после 7 лет христианского послушания своим родителям, его родители стали все более и более благосклонно относиться к идее его работы в церкви. Они стали поощрять его в этих делах. Однажды он привел домой чудесную девушку, христианку. И она понравилась родителям, но они все равно сказали, ничего из этого не выйдет. Но родители не возражали против их встреч. Они очень полюбили друг друга. Но, учитывая несогласие родителей на их брак, они решили, что надо прекратить встречаться. Сразу после этого ему позвонил отец и говорит, «Мы с матерью вчера проговорили всю ночь и решили, что ты совершишь самую большую ошибку в своей жизни, если не женишься на этой девушке. Ты об этом будешь жалеть всю свою жизнь. Это наш родительский совет тебе». Ему доставило большое удовольствие подчиниться своим властям в этом деле. У них была чудесная свадьба. И я с удовольствием могу сообщить вам, что и он, и она занимаются христианской работой. Более того, они работают в нашем институте и участвуют в проведении семинаров по всей Америке. Бог щедро одарил их. Бог всегда посылает нам свое благословение, когда мы следуем принципам Его Слова. Мы сталкиваемся также с духом горечи и обиды о многих молодых людях или с низменными желаниями. Все это серьезные проблемы, заставляющие родителей иногда принимать решения, которые могут нам показаться неверными. Особенно трудно разбираться с такими конфликтами, потому что, когда молодые люди рассказывают о них, они приводят только факты, да умалчивают о своих побуждениях. Когда родители сказали тому молодому человеку: «Или ты отвергнешь Иисуса Христа, или можешь убираться вон», он ушел. Он пошел к пастору и начал работать в церкви. Он рассказал пастору свою историю. И знаете, что сделал пастор? Он даже не потрудился спросить у родителей, какие внутренние мотивы у их сына. Он представил его своим прихожанам, думая, что тот страдает за Христа. Вот молодой человек, который предпочел пойти за Христом, отказавшись от своей семьи. И мы должны принять его и обласкать его, потому что он пожертвовал всем ради Христа. Все прекрасно звучало, если бы не то, что он забыл выслушать мнение другой стороны. Очень важно всегда ознакомиться не только с внешними фактами, но и с глубинными мотивировками. Это в корне меняет ситуацию. Одно из величайших миссионерских движений в мире было начато Хадсоном Тейлором. И вам наверняка приходилось слышать рассказы о том, как многим миссионерам приходилось пойти против воли своих родителей, отказаться от родного дома ради работы миссионера. Эти миссионеры говорят нам: «Посмотрите, чего я достиг, посмотрите, как Бог благословил меня за то, что я слушался родителей и пошел служить Господу в качестве миссионера». У меня было очень много возможностей разговаривать с миссионерами, или их детьми, или внуками, и убедиться, какое количество конфликтов в их семьях можно было бы избежать, если бы только эти дети или внуки вовремя подчинились бы авторитету своих родителей и научились тому, чему учит нас Бог. Уникальной чертой той миссионерской организации, которую основал Хадсон Тейлор, был принцип, который послужил главной причиной того, что организация существует уже более 100 лет. И все растет и крепнет. Принцип заключался в том, что Хадсон Тейлор не принимал никого в свою организацию без согласия родителей. Вот такое заявление он сделал в свое время. «Я не знаю ни одного случая, когда неподчинение ясно выраженной воли родителей не повлекло бы за собой возмездие. Побеждайте через Бога. Он может открыть любую дверь. Во всех делах ответственность лежит на родителях, и это серьезная ответственность. Когда сын или дочь говорят от всего сердца: «Я жду, Господи, пока Ты откроешь мне дверь», дело передается в руки Бога, Он займется и делом. Успех не определяется тем, что вы или я совершили. Он определяется тем, что мы сделали в сравнении с тем, что мы могли бы совершить. Вот почему так важно применять эти принципы. Теперь перейдем к следующему шагу. Проверив свои убеждения и разъяснив их для себя, мы должны очистить свою совесть. Если мы дурно поступили, или у нас было негативное отношение к кому или чему-либо, мы очищаем свою совесть. Первое, что нам надо сделать, это исправить ложные побуждения. После этого мы должны выполнить желание родителей. Конечно, можно обратиться к родителям за советом, а они откажутся что-либо рекомендовать. Одна из причин, они думают: «Все равно ты поступишь по-своему. Чего мы будем портить себе нервы?» И они говорят: «Поступай как хочешь». Одна студентка сказала мне как-то: «Я пыталась говорить с отцом по поводу важных решений, предстоящих мне, а он не стал давать мне никаких советов». Я спросил ее, а ты живешь с ним? Признаешь их авторитет? Нет, ответила она, я живу в своей квартире рядом с ними. А хотят ли родители, чтобы ты жила с ними? Да, хотят, но я думаю, что мне лучше жить одной. Так что девушка приходила к отцу посоветоваться, например, покупать ли автомобиль. Отец говорил, реши сама, у тебя своя голова на плечах. Если мы не выполняем ясно выраженные желания родителей в важных вопросах, не ожидайте, что они будут помогать нам советом в более мелких делах. Следующий пункт. Мы должны научиться почтительности. Почтительность означает, что мы должны уметь ограничивать свою свободу, чтобы не обмануть ожидания тех, кто поставлен Богом над нами. Один молодой человек заявил мне, «Мы с отцом никак не можем поладить». Я спросил, «Какие три перемены твой отец желал бы увидеть в тебе, будь его воля?» «Понятия не имею». «Как насчет внешности? Твоему отцу нравится твоя прическа? Или твоя одежда?» «Вообще-то нет, не нравится. Но я имею право выглядеть, как мне нравится». Я ему сказал, что дело тут не в правах, а в том, умеем ли мы проявлять почтительность. Почтительность означает умение ограничить себя и свою свободу, чтобы не обмануть надежды тех, кому мы подчиняемся. Между прочим, вопросы одежды очень-очень важны. То, как мы с вами одеваемся, говорит окружающим о том, как мы относимся к Божьему творению. Своим видом мы о многом говорим. Если мы считаем, что работа Бога была не очень тщательной, мы будем одеваться небрежно, неряшливо. Если же мы с уважением относимся к делам Бога, мы будем одеваться соответственно. Допустим, подросток признал, что был неправ, и стал вести себя по-другому. Он выполнил то, что от него требовалось. Он должен еще и попросить прощения, и если это требуется, возместить ущерб. Так мы очищаем свою совесть. Затем следует третий шаг – определить главные намерения тех, кому мы подчинены. Для этого надо прежде всего спросить их. Вам приходилось когда-нибудь спрашивать у своего босса о том, какие цели он ставит перед своей компанией? Лучше всего начать с таких слов. «Я работаю в вашей компании для того, чтобы способствовать вашему успеху». И когда он обратит на вас внимание, он, возможно, сможет объяснить вам свои цели. А доводилось ли вам спрашивать вашего пастора, каковы его цели в церкви? И не могли бы вы ему помочь? А спрашивали вы своих родителей, каковы их пожелания в отношении вашего будущего? Думаю, что если бы вы у них спросили, у них было бы достаточно времени подумать, они бы назвали вам 5 главных целей. Вот они. Номер 1. Они хотят, чтобы вы были счастливы. Так что вам надо убедить их, что вы собираетесь найти свое счастье там, куда вас поведет Господь. Номер 2. Они хотят, чтобы вы были материально обеспечены, чтобы ваши финансовые дела были в порядке. Кто знает, может быть, им еще понадобится и ваша помощь. Если вы хотите заниматься христианской работой, вам надо показать родителям, что Бог сможет обеспечивать всем необходимым. И это действительно так. Третье, им хочется всегда занимать место в вашей жизни. Они не хотят, чтобы от них просто избавились, чтобы они не остались простой частью вашего прошлого. Четвертая цель. Они хотят чувствовать вашу благодарность за то, что они успели сделать для вас. Ведь ничего не стоит своим видом или поведением говорить, «Мои родители никогда ничего для меня не делали. Я им ничем не обязан». Это может тяжело ранить ваших родителей. Номер 5. Они хотят иметь возможность рассказывать своим друзьям о ваших достижениях, получать удовлетворение от того, что вы участвуете в каких-либо важных делах. Но самое главное, чтобы они были уверены, что в Все, что вы делаете, делается по воле Господа, в исполнении Его плана и с Его благословения. Следующая стадия – узнать, какими принципами они руководствуются. Допустим, вы хотите заняться определенным видом христианской работы, но у ваших родителей по поводу этой работы существуют какие-то устаревшие или неверные представления. Это значит, что вам надо объяснить им все по порядку, основываясь на фактах, чтобы они могли составить правильное представление и принять мудрое решение. Затем вам надо выявить у ваших старших слепые пятна. Те, кому вы подчинены, могут требовать от вас того, что противоречит вашей совести. Например, мне позвонила однажды 16-летняя девушка. Она была старшеклассницей, а может быть, первокурсницей в колледже. «Прошу вас, Билл, помогите мне. Моя мать хочет выдать меня замуж за мерзавца». О таких людях, между прочим, говорится в Писании, во Второзаконии 25 главе 16 стихе. «Мерзок пред Господом всякий, делающий неправду». Вообще-то, ей не обязательно было выходить за этого человека. Между ними ничего аморального не было. Но я не мог понять, зачем мать хочет выдать замуж свою 16-летнюю дочь за этого 19-летнего неудачника, который даже не смог кончить школу. Почему она настаивала? Буквально через несколько минут позвонила мать и просит: «Не могли бы вы повлиять на мою дочь, чтобы она вышла замуж за этого человека?» Я говорю: «А не могли бы вы объяснить мне, почему вы на этом настаиваете?» Она говорит: «Могу сказать. Моя дочь крутится со множеством мальчишек, с кем попало. Я знаю, что в один прекрасный момент она влюбится, попадет в скандальную историю и нанесет непоправимый урон нашей семейной репутации. Я хочу, чтобы она поскорее вышла замуж, так чтобы мне больше не пришлось беспокоиться. А этого парня из всех, кого я знаю, я смогла бы контролировать». Я посоветовал дочери: «Не выходи замуж за этого человека». Но это не все. Ты не должна просто сказать матери, что ты отказываешься выполнить ее волю. Ты должна попросить прощения у нее за то, что ты флиртуешь с молодыми людьми, и пообещаешь ей, что с этого момента ты не будешь принимать ухаживание каждого встречного и поперечного. Ты должна все свои отношения с молодыми людьми поставить под наблюдение матери, должна наложить на себя ограничения, согласные с Божьими принципами, и не причинять больше никаких беспокойств матери. Следующий шаг. Проникните в Божьи намерения. Допустим, ваши родители хотят сделать что-то совершенно ложное, вредное с вашей точки зрения. Подумайте, что же хочет сказать вам Бог через родителей. Однажды во время совещания с пасторами один профессор в духовной семинарии поднял руку и сказал: «Билл, я не согласен с этим принципом о порядке подчинения, которому ты учишь». Я сказал: «Хорошо, дай мне библейское обоснование тому, что я не прав, или хотя бы, например, того, как это противоречит житейскому опыту». Он ответил: «Я приведу тебе пример. Здесь, в нашем городке, жила девушка с родителями. Они были уже не молоды и при этом довольно эгоистичны. Они хотели, чтобы дочь вместе с ними переехала в поселок для пенсионеров. Помимо всего прочего, ей бы, если бы она согласилась, ей бы пришлось оставить хорошую церковь, хорошо оплачиваемую работу и много близких друзей. И я прямо сказал ей, что рано или поздно ей все равно надо будет расстаться с родителями, так почему бы не сделать этого сейчас?» Я сказал профессору: «Меня в этом деле больше всего интересует не то, почему родители хотели, чтобы дочь поехала с ними в городок для пенсионеров. Это понятно. Что важнее, так это причины, по которым Бог через родителей тоже желал добиться этого переезда». Я подумал о нескольких вариантах. Может быть, Бог знал при полном неведении родителей, что в этом городке девушка встретит своего будущего спутника жизни. Или Бог знал, что родителям остается недолго жить, и Он хотел, чтобы девушка провела эти последние месяцы или годы вместе с родителями. Или, возможно, Бог хотел научить девушку каким-то важным принципам, которые она могла бы усвоить только при жизни родителей. Тут заключено одно очень важное обстоятельство. Существуют особые, важные для нас человеческие наклонности, которые мы можем усвоить только находясь в подчинении у земных авторитетов. Вот почему Бог помещает нас в такие условия, что мы так или иначе кому-то подчиняемся. И когда я задал профессору еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, после того, как родители переехали, а она осталась в вашем городке, не совершила ли она каких-либо аморальных поступков, связанных с мужчинами? Профессор был страшно удивлен, когда я услышал мой вопрос. «Да», — сказал он, — «совершила». Я сказал, «Неужели ты думаешь, что Бог в своем всеведении и любви не знал, что девушку ждут соблазны, которые могли оказаться ей не по силам преодолеть? Что Бог знал, покинь она город вместе с родителями, она бы избежала бы позора?» Думаю, что очень часто сыновья и дочери не понимают, почему Бог через их родителей оказывает на них давление в вопросах, например, замужества или женитьбы, да и других делах. Бог просто говорит, ваши родители тоже не понимают, что я говорю через них. Если вы приводите домой кого-то, кого вы считаете вашим избранником или избранницей, а ваши родители против такого брака, пожалуйста, не требуйте от родителей, чтобы они представили вам доказательства своей правоты, чтобы они логически убедили вас в том, что ваш выбор неудачен. Будьте уверены, что Бог говорит с вами через родителей, чтобы предупредить вас о неведомых, неочевидных опасностях, подстерегающих вас в будущем. Потому-то так и важно уметь почувствовать, какие есть у Бога причины действовать через наши земные власти. Очень важно уметь предложить свое решение, свой выход из положения. Пророк Даниил не просто отказался совершать греховное дело. Он предложил свой вариант. Бывают случаи, когда ничего конструктивного предложить нельзя. Но нам надо научиться применять эти принципы там, где можно, где только это возможно. Например, если мы что-то предлагаем, нам надо прежде всего преодолеть в себе дух сопротивления, потому что упрямство, нежелание подчиняться только заглушает нас способность предложить творческое решение. Во-вторых, мы должны руководствоваться более широкими принципами. В чем же это выражается? Допустим, мы имеем 4 точки. Точка, здесь точка. И нам надо соединить все 4 точки с помощью 2 прямых линий, исходящих из 1 точки. Спрашиваю тех, которые здесь впервые. Как это можно сделать? Например, если вы проведете линии здесь, там, вы сможете соединить 3 точки из 4. Итак, те, кто здесь впервые, можете вы соединить 4 точки 2 прямыми, исходящими из 1 точки? Поднимите руки. Хорошо, спасибо. Те, кто не смог поднять руку, очевидно, не обладают достаточно широким кругозором. А ведь Бог помещает нас под власть других людей именно для того, чтобы мы расширили свой кругозор. Например, когда я работал исключительно с подростками. Они меня часто спрашивали. «Билл, я стал христианином всего неделю или 2 недели тому назад, но мои родители больше не хотят, чтобы я ходил на ваше собрание, не ходил в церковь. Что же мне делать, Билл? Должен ли я слушаться родителей и продолжать ходить в церковь? Или мне нужно им подчиниться и сидеть дома?» Это действительно трудное положение. Здесь предстоит борьба. Но Бог использует такое положение для того, чтобы расширить наш кругозор. Ведь стоило мне вырваться из моего подросткового мира, и сразу найдется решение. Я могу соединить все 4 точки. И когда я начал объяснять родителям, что моя главная задача, как молодежного руководителя, продолжать процесс формирования характера, который родители начали дома. Это дает вашим словам особый вес. И те, кто работает с молодежью, запишите, пожалуйста, эти слова. Золотые слова о том, что вы продолжаете работу родителей по воспитанию характера. Это вам еще пригодится, неважно, с кем вам придется работать, с верующими или неверующими. Моя цель – помочь вашим сыновьям и дочерям хранить верность своим родителям, быть честными, благодарными за то, что вы для них сделали. Чтобы у них были хорошие друзья, чтобы они слушали хорошую музыку и так далее. Все эти важные вещи, которые так нужны для родителей. Когда они убедятся, что вы все это делаете, они мгновенно станут на вашу сторону и будут делать все, чтобы их дети находились у вас на попечении. Я даже встречал неверующих родителей, которые буквально волоком тащили своих подростков в церковную группу, как только узнавали, чего мы добиваемся. Но бывает, что дело даже не в родителях, потому что Богу планы еще более значительны. Поэтому, когда Бог ставит нас в особо трудное положение, мы должны искать в нескольких направлениях. Придется соединить четыре точки каким-то иным способом. Бог хочет, чтобы мы не просто проводили работу с подростками или их родителями. Он хочет, чтобы мы проводили активную работу в церкви, бескомпромиссную проповедь Слова Божьего. Когда мы смотрим на мир с точки зрения Бога, для нас многое проясняется. Помимо поисков собственного решения, что нам еще делать, когда мы не можем сразу найти ответы в Писании? Мы учимся понятиям о справедливости, черпая их из книги «Притч Соломоновых». Эти понятия мы применяем, когда ни один из известных нам законов не приложим к определенной ситуации. Бог хочет, чтобы мы прониклись мудростью притч. И мне на протяжении моей жизни огромную пользу принесла привычка читать каждый день месяца по одной главе из книги «Притч», соответственно, данному числу месяца. Вы берете главу, которая относится к определенному дню, а на завтра читаете следующую главу. В книге «Притч» 31 глава, и некоторые месяцы состоят из 31 дня, так что у вас есть одна глава на каждый день. И от месяца к месяцу вы убедитесь, что каждая глава читается каждый раз как бы заново, потому что в вашей жизни возникает бесконечное количество новых ситуаций, открытий, решений, нового понимания. Это угодно Богу, и Он будет учить вас, как вам строить свои отношения с земными властями. Затем мы должны суметь посмотреть на свое предложение с их позицией, поставить себя на их место, чтобы вы смогли бы убедить их, что ваши идеи соответствуют их интересам. Номер 5. Апеллируйте к властям. Мне кажется, что, взывая к властям, вы уравновешиваете ваше подчинение авторитету других. С другой стороны, чтобы проявить послушание, мы должны знать, чего они желают. Не на словах, а на деле. Иногда вам приказывают что-то сделать, но на самом деле имеют в виду что-то совсем другое. Они думают, что вы умеете понимать их истинные намерения. Поэтому так важно, когда вам приказывают делать что-то неправедное, знать и понимать принципы Слова Божьего, чтобы воззвать к тем, у кого мы в подчинении с обжалованием. Чем лучше мы понимаем эти принципы и волю Бога, тем убедительнее будет наш призыв. Писание учит нас трем принципам обжалования. Мы применяем эти принципы, когда нам приходится обжаловать какие-либо решения наших родителей, наших работодателей, когда жена апеллирует к своему мужу, когда мы апеллируем к правительству, и мы находим эти принципы в молитве «Отче наш». «Отче наш» дает нам важнейшие опорные точки, как надо обжаловать неправедный приказ. Три принципа. Первое. Как наш призыв может повлиять на репутацию того, кому вы подчиняетесь? В этом говорится в словах «Да светится имя Твое». Второе. Как ваш призыв отразится на задачах, стоящих перед вашим начальством? Это «Да придет Царствие Твое». То есть, каковы их задачи? И третье. Как ваш призыв отразится на власти того, кому вы подчинены? Да будет воля Твоя. Помните эти три принципа. Приведу пример. Мальчик пришел к отцу и сказал: «Пап, ты не мог бы прийти в школу сегодня вечером? Сегодня у нас вечер родителей». Отец улыбнулся и сказал: «Я бы с удовольствием пошел, но у меня столько работы на сегодняшний вечер, что я просто не могу. Может быть, в другой раз?» Мальчик ушел. Потом вернулся и говорит: «Пап, я не прошу тебя приходить в школу ради меня. Тем более, если у тебя столько работы, так что не в том дело. Но я хочу, чтобы ты знал. Мои приятели говорят мне, что ты меня не любишь, потому что они ни разу не видели тебя в школе. А я знаю, что это неправда. Я знаю, что ты любишь меня. Я не хочу, чтобы у них были неправильные представления о тебе. Так что я хочу, чтобы ты знал, что они будут говорить сегодня вечером». А теперь угадайте, кто же был в тот вечер в школе? Все дело в том, что на карту была поставлена его репутация, а отнюдь не мальчика. Бог хочет, чтобы мы применяли его мудрость, когда взываем к нашим старшим. Мне кажется, что Бог послал всем нам, даже детям, врожденную способность обращаться к старшим с призывом. Я был однажды в гостях, и в комнату вошла девочка и спросила родителей: «Папа, мама, ничего, если мы заведем кошку? Соседи отдают свою кошку». И мать сказала: «А ты же знаешь, что мы не хотим держать кошку». А девочка говорит: «Но, мамочка, ведь у них христианский дом». Так что им пришлось взять кошку. Как поступил пророк Даниил? Он прошел через 5 стадий, когда ему надо было обжаловать неправедное решение. Это классический пример. Во-первых, он изложил свои взгляды, не осуждая других. Ведь он мог сказать начальнику евнуху: «Ты хочешь, чтобы я выпил это вино и съел это мясо? Ведь это грех, это неправильно. Кто пьет это вино и ест это мясо, грешник. Если хочешь, можешь бросить меня в ров ко львам. Я не буду грешить». Они могли бы бросить его в львиный ров, и львы растерзали бы его. Это бы испортило всю историю. Но Даниил начал свою апелляцию словами: «У моего народа есть законы. Есть это мясо и пить это вино противоречит нашим законам». Он не сказал, что они виновны в грехе, он просто сказал, что таковы законы его народа. Следующей стадией для Даниила было проявить дух учения и служения. Он сказал: «Позволь рабам твоим пройти 10-дневное испытание». Даниил назвал себя рабом. Он не отказался повиноваться, он просто сказал: «Позволь рабу твоему». Следующим шагом было подчеркнуть, что у него те же цели, что и у начальника. «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем, это очень важно, затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Другими словами, после того, как ты дашь нам испробовать наш вариант, делай все, что сочтешь нужным. Он так или иначе не соглашался на греховные дела. История пророка Даниила содержится в Библии. Это история человека, которого Бог очень любил. Этот человек добился больших успехов, служа многим царям и властителям. Теперь, Насчет собственных вариантов. Когда я учился в старших классах и в колледже, нам давали разные задания. Например, читать книги. Я знал, что в этих книгах много аморального. Но мой учитель считал, что это классическая литература. На самом деле это была чистая порнография. Вы считаете, спросите, в чем отличие литературной классики от порнографии? Ответ прост. В умении автора руководить воображением читателя. Если книга вызывает у вас плотские чувства, это не литература, это порнография. Направлять воображение читателя – это обязанность автора. То же самое можно сказать о живописи. Если вы видите картину, изображающую женщину, и она вызывает у вас похотливые мысли, это не искусство, это порнография. И ответственность за это лежит на художнике. В этом суть искусства. В этом суть литературы – направлять воображение зрителя и читателя. Между прочим, когда я получал эти задания, я говорил учителю, «Не хочу затруднять вашу работу». И хочу, чтобы вы знали, что я ценю все, чему я здесь научился. Но в отношении этой книги у меня есть личное убеждение. Не могли бы вы разрешить мне выполнить мое задание по такой-то книге, того же периода? Иногда мне разрешали это сделать. В иных же случаях они говорили «нет». По этой книге у нас будет общеклассное обсуждение. Если ты ее не прочитаешь, то получишь единицу. И знаете, я охотно получал эту единицу. Потому что нельзя поступаться своими убеждениями. В конечном итоге Бог всегда вознаградит нас за твердость убеждений. Меня недавно очень порадовал рассказ одного владельца гостиницы. Ему однажды позвонили, чтобы забронировать номера для участников делового совещания. И сказали. Мы знаем, что у вас не продают спиртные напитки. Но не могли бы мы привезти свои запасы? Мы бы сами обслуживали наших бизнесменов, так что вы бы в этом не принимали участие. Он ответил, не уверен, смогу ли я это разрешить. Тогда ему сказали, ну что ж, мы вообще с вами не будем иметь дело. И впредь. Вы на этом только потеряете. Он ему сказал, хорошо, я перезвоню вам завтра. Он проверил все свои счета и убедился, что только доходы с этой компании позволяют ему избежать убытков. Если бы они перестали пользоваться его услугами, он бы прогорел. Когда они позвонили на следующий день, он сказал, «Знаете, я действительно в это верю. Я должен быть верен своим убеждениям». Он их не осуждал, они могли делать все, что им угодно, но он не мог в этом участвовать. Они сказали, «Хорошо». Ему позвонил даже вице-президент их компании и просил еще раз подумать. Но он ответил, нет, я просто не могу это разрешить. Тогда они сказали, хорошо, раз так, мы с вами больше не будем иметь дело. Так они и поступили. Недели спустя, когда хозяин гостиницы сидел у себя в ресторане, вошли два человека и спросили, вы владелец этой гостиницы? Да, я. Вы не хотели бы ее продать? Вообще-то да, я уже подумал об этом. Они сказали, ну что же, подумайте, сколько вы за нее хотите, и сообщите нам. Он вызвал оценщиков, получил от них цифру, добавил к ней еще 600 тысяч долларов и позвонил покупателям. Они сказали, идет. Выписали чек, отдали ему. А через месяц или два они появились опять. И говорят, вам сильно повезло. Он удивился. «Почему же?» «Выяснилось кое-что, о чем ни вы, ни мы не подозревали, когда купили у вас гостиницу. Только сегодня выяснилось, что в Власти решили проложить новую автостраду, и она пройдет теперь в удалении от гостиницы. Так что вы вовремя продали ее. И могу вам сказать, это только один из множества примеров того, как Бог постоянно выискивает людей, мужчин, женщин, сыновей и дочерей, которые следуют своим библейским убеждениям, невзирая ни на какие трудности. Допустим, вы скажете, а что если я дал им возможность пересмотреть их решение, а они не придали этому значения? Ответ – ждите, пока Бог не повлияет на них. Бог на вашей стороне, Он окажет на них давление. Вы спросите, а откуда мне знать, что Бог оказывает на них давление? Очень просто, они будут оказывать давление на вас. И вы это прекрасно почувствуете. Именно это случилось с народом древнего Израиля. Бог сказал фараону устами Моисея, отпусти мой народ. А фараон ответил, ни за что. Конечно, Бог мог сказать бы фараону, послушай, ты ничтожество. Ты кем себя мнишь? Это мой народ. И я хочу, чтобы ты их отпустил на свободу. Но Бог этого не сделал. Бог не вывел свой народ из Египта до тех пор, пока сам фараон не возопил. Уйдите, прошу вас, сегодня же. А пока что Бог оказывал давление на фараона в виде десяти бедствий. А фараон оказал еще большее давление на израильтян. Бремя рабства становилось невыносимым. Им становилось совсем невмоготу утерпеть. Но когда Бог попускает нам пройти через такие испытания, Он делает это для нашей же пользы. Когда народ Израиля покинул Египет, они были сильны и богаты, как никогда прежде, потому что Бог устроил им общенациональную программу физического воспитания, приготовляя их к долгим странствованиям. Он позволил израильтянам пройти через всю землю египетскую. Когда египтяне видели бедственное положение израильтян, они жертвовали много золота, серебра и драгоценных камней. Они отдали им все, что было заработано за долгие годы рабского труда. Так что они покидали египтян сильными и богатыми. Если бы они ушли раньше времени, определенного Богом, они были бы слабыми и бедными. Трудности способствуют развитию личности. Я хочу подчеркнуть то, что нам надо помнить, когда Бог призывает нас к чему-то, надо понимать огромную разницу между этим и тем, когда Бог избирает нас своим посланником. «Много званых, но мало избранных», — говорится в Евангелии от Матфея. «Быть призванным — не одно и то же, что быть посланным. Быть посланным требует долгой подготовки, и все это время мы должны находиться в подчинении у наших земных властей». Поэтому мы должны быть последовательны в наших действиях. Теперь, допустим, вы уже не можете терпеть и ждать. Ваши власти не собираются менять свои решения, они хотят, чтобы вы поступили против своей совести и не желают слышать ни о каких вариантах. Это вторично случилось с пророком Даниилом, когда его попытались заставить молиться только царю в течение месяца. Он знал, что не может этого сделать. Знал, что даже никакого варианта невозможно предложить. Поэтому он был готов пострадать за отказ делать неправедное дело. Может наступить время, когда придется даже оставить свою семью во имя верности Господу Иисусу Христу. Вот почему в Евангелии от Матфея Иисус говорит, «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Христос говорил о спасении, потому что в те времена люди говорили, «Я не могу стать христианином». Я не хочу огорчать своего старика отца. Это причинило бы ему боль. Но когда дело идет о спасении, вы веруете в Иисуса Христа, невзирая ни на какие обстоятельства. Так что Бог подвергает нас испытаниям. Помните, что Евангелие важнее любых правительственных указов. Отдавайте предпочтение Богу. Подчас предпочтительнее умереть, чем молиться ложно богам. Даниилу пришлось пройти через такое испытание. Очень важно понимать, как вести себя в подобных ситуациях, понимать принцип земной власти, установленный Богом, и то, как нам правильно апеллировать к нашим старшим, когда мы оказываемся в трудном положении. Несколько лет назад я собирался лететь самолетом на семинар. Когда я подошел к своему месту, в самолете оказалось, что место уже занято. Я пошел к стюардессе, чтобы узнать, в чем дело. И когда она меня увидела, то спросила: «Скажите, а вы не Билл Готтард?» Я сказал: «Да». Она выглядела очень удивленной и объяснила мне, почему. Она сказала: «Знаете, сегодня утром у меня было такое мрачное настроение, и я молилась Господу: «Господи, мне так трудно, так одиноко. Пошли мне сегодня какого-нибудь христианина на одном из рейсов, и чтобы он поднял мое настроение. Пошли мне Билла Готтарда, Господи». Вот почему она была так удивлена. После того, как самолет взлетел, она подсела ко мне и все рассказала. «Я попала впервые на ваш семинар 2 года назад, — объяснила она. «И я слушала внимательно то, что вы говорили о порядке подчинения властям. И мне это запало в душу. Я была полностью с этим согласна. А через пару недель после этого семинара, во время одного из рейсов, один человек сделал мне предложение. Я ему сказала, что из этого вряд ли что-то получится. Этот человек был уже женат 3 раза, и он был неверующим. Но он настаивал. Я сказала ему: «Если ты хочешь стать христианином, посоветуйся с кем-нибудь из моих друзей, чтобы тебе объяснили, что это значит». Он так и сделал. Стал христианином, стал активно посещать церковь. И продолжал настаивать, чтобы она вышла за него замуж. Наконец она согласилась представить его своим родителям. Ее родители не были верующими. После знакомства они сказали: «Нет, мы не хотим, чтобы ты выходил за него замуж». И она не знала, что ей делать, а он продолжал настаивать. Наконец он убедил ее пойти на христианскую консультацию в городе. Хочу подчеркнуть, что существует огромная разница между христианской консультацией и мирской психотерапией, даже если вы имеете дело с христианином. Они попали к христианину, который давал мирские рекомендации. И он сказал: «Я не согласен с этим понятием о порядке подчинения. Да твои родители и сами неверующие. Они не понимают, что происходит с человеком, когда он обратится к Иисусу Христу. Вы любите друг друга, так что женитесь и не беспокойтесь по поводу родителей». «Я вышла за него замуж», — сказала она. И через 2 недели после свадьбы он стал опять пропадать в барах и напиваться. Снова влез в долги. И на мою долю выпали 2 самых ужасных года в моей жизни. Сейчас он требует развода. Я не знаю, что мне делать. Вот почему я взывала Господа. Я вам доскажу эту историю после перерыва». Давайте склонимся в молитве. Но перед тем, как помолиться, хочу, чтобы вы подумали, а кого Бог поставил над вами? Были ли в вашей жизни случаи, когда у вас нарушались правильные отношения с родителями, тещами, тестями, работодателями и так далее? Могли бы вы сейчас, здесь, поставить перед собой цель наладить эти отношения, применяя Божьи принципы подчинения авторитету? Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам в Слове Своем ясные принципы послушания Тебе через земные власти. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты выше всех земных властей. Мы благодарим за Твое Слово, которое превыше всего. Спасибо Тебе за то, что Ты способен повлиять на души наших начальников, что чтобы они исполнили Твою волю, и что даешь нам силы противостоять всем нападкам на истину, невзирая на последствия. Боже, я молю Тебя о том, чтобы каждый из присутствующих здесь взял на себя обязательство применять эти принципы во всех сферах жизни. Мы молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.